Критик, кризис.
Кризис, да. У нас врачи умеют такие ситуации.
Создавать, да? Да. Важно, чтобы, видите, еще раз возвращаясь к экзистенциализму, ситуации кризиса возникают постоянно, но не всегда мы умеем использовать или не всегда делаем выводы, и не всегда эти ситуации ведут к тому, что человек на себя анализирует, выявляет. То есть, ну, кризис, вот прошел и все, пережил.
А можно ли использовать ситуацию кризиса? Ну, в общем, вчера я читал историю. Вот ваш, с кем мы на ЗБК были, архиепископ Балтийский из Грузии, тоже да. Статья у него, да, и его статья есть в интернете, когда евангельские группы обратили внимание на беженцев с Грузии, соседей после войны, вот этой августовской. Угу. И он говорит, что нехорошо пользоваться горем людей для того, чтобы и еду, и пищу им давать, ну, и там, воду, все необходимо. При этом еще Евангелие проповедовать, то есть пользоваться их слабым состоянием таким, что вот, вот у них как бы выбора сейчас нет, вот мы его еду, а вот еду еще и Евангелие закладывают. И он призывает, что ну, не совсем честно по отношению к пострадавшим. Может быть, на самом деле не всегда честно, когда мы пользуемся вот минутой слабости человека, когда он в страхе, когда он в переживании каком-то, каком-то нервозе, для того, чтобы как-то свои цели какие-то преследовать. В частности, привести человек, может быть, к Богу, к вере.
Да, но с другой стороны, Бог сам создает такие ситуации, чтобы на него обратили внимание. Ведь если человек не находится в состоянии кризиса, какого-либо внутреннего или внешнего кризиса, то он никогда и не придет к Богу. Любовь Божья заставляет допускать кризисы для человеческой жизни. Это просто объективная библейская реальность. Что наша природа такова, что человек уходит от Бога. И если исходить из этой точки зрения, то я знаю, это хорошо, эта дискуссия давно идет уже между сторонниками такого молчаливого провозглашения и сторонниками евангелизации. И я все-таки сторонник того, что мы можем совмещать и провозглашение, и социальную работу, но это должно быть вместе. Почему? Потому что в момент кризиса как раз человек может понять Евангелие. Мы ему не навязываем Евангелие, мы не обязываем его. Вот если бы мы его покупали, как вот иезуиты покупали христиан в Китае, там за рис или там за какие-то другие блага, то есть, когда бы привязывали, делали их, вот ты стань христианином, тогда мы тебе дадим. Вот это было бы неэтично. Но если я ему даю, независимо от того, христианин он или нет, но при этом я ему говорю, кто я и почему я это делаю, и рассказываю о Христе, я считаю, что это вполне нормально и этично. Здесь мы ничего не нарушаем. Мы не унижаем человека, мы его не заставляем, мы не насильничаем над его волей, над его душой. Мы ему только предлагаем, так же, как предлагаем ему хлеб, мы ему точно так предлагаем и духовную пищу. Ну вот это моя такая позиция. Так что я думаю, что мы должны даже помогать людям найти, потому что чаще всего материальные кризисы сопровождаются и кризисами духовными. И не случайно вот работа капеллана, она ну, традиционно была построена на том, что они должны были давать духовную поддержку в первую очередь. Сейчас, к сожалению, тоже идет такая тенденция, когда капелланы превращаются в социальных работников. И вот нас тоже часто инструктируют, что вы должны там вот морякам, ну я говорю о морских капелланах, вот вы должны морякам рассказать там о социальных опасностях, помочь им там домой позвонить, оказать какую-то другую социальную помощь, а, мол, духовные все вещи, ну, если кто-то попросит, ладно, уж отвечайте на духовное. Но ваша главная, мол, задача – это социальная помощь. Я не сторонник, я считаю, что это неправильный подход. Все-таки, может быть, это такое баптистское начало во мне говорит, не знаю, но во всяком случае, вот такое у меня.
Мне кажется, страх, который может говорить дядя Егор, но вот то, через что Володя проводил наши книги «Традиции обучения», мне кажется, он немного унижает человека. Он не открывает в нем того, что он есть, он унижает этого человека. Когда страх, когда вот это вот какая-то такая создается, порой, порой даже искусственно создается ситуация обостренная. И может на самом деле человек не, ну, в реальной жизни бы и по-другому, может быть, поступил. Но как загнанный волк, вот волк он по жизни, ну, он хищник. Но если его загнать, он реально может, ну, много бед наделать. А в лесу вы, может, никогда бы ты с ними не встретился.
Да, он убежит, просто да, он встретит человека, он убежит, он обычно пугает.
Когда стрессовую ситуацию человеку и пытаемся сказать, вот теперь ты вот стрессовый, ты именно тот, кто ты есть, мне кажется, это унижает человека, потому что в массе своей он другой, он просто другой. Это как
а вот это он
в тамбуре и стоит на ринге. На ринге соблюдаешь правила, а в тамбуре ты просто выжить уже хочешь.
Но где человек истины? Вот в чем вопрос. Да.
Ну вот ты читал просто «Истину», но там же очень ясно об этом говорит, что ты никого знаешь, никогда не узнаешь, есть ли крысы в подвале, если будешь то шумом и грохотом ламываться. Ты зайди тихо, в числе, ты вот они крысы. Но это подло. Ты никогда не узнаешь о том, что у тебя в душе есть, если ты вот будешь... Понимаешь, вот это же
благополучный.
Не для того, чтобы унизить человека, а для того, чтобы человек понял, что там у него внутри есть. Потому что это как диагноз, это, конечно, не выход. Выход – это любовь, ты все верно говоришь. А диагноз, вот, ну, и кризис, где делает диагноз, лучше всего.
Мне кажется, диагноз он уже поставлен в жизни христианина, в жизни верующего человека. Он греховный и страшный на самом деле. И
а, вот, верующего, да.
Для любого даже человека, но если использовать поздние методы, чтобы вам показать, какой он есть,
но на самом деле даже не надо его использовать. Господь и жизнь, как мы говорим, используют эти методы.
Нет, ну просто вот есть несколько методов воспитания и ученичества.
Еще использует.
А?
И я еще использую такие методы.
Да, использую?
Ну да, я использую.
А я не знаю.
Методика, ну, она называется у нас в церквях ШИО.
ШИО?
ШИО, школа воспитания открытий. Ну такой, в общем, курс тренинга, когда берешь группу людей, ставишь их в очень сложную ситуацию, и открываются всякие сложности взаимоотношений, сложности характера. Просто загоняешь их в тупик, и сверху еще кидаешь на них что-нибудь тяжелое.
Экзистенциализм типичнее.
Да, это может быть для кого-то спорно, но мне кажется, что в таких ситуациях люди лучше всего понимают друг друга, учатся работать вместе сосуществовать, учатся понимать себя, друг друга, понимать, что хорошо, что плохо. Или говорить о дружбе, или заставить их загнать в угол, и заставить их там в углу дружить. Это две совсем разные вещи.
Да, это правда. Ну, хорошо, друзья, так это или не так это, есть и те, и другие точки зрения, мы сейчас не сможем до конца решить, потому что есть сложности, но с другой стороны, не совсем понятно, где человек правильный, настоящий.
Да.
То ли он настоящий на ринге, то ли он настоящий в тамбуре.
Да.
Вот в этих ситуациях. Где он есть истинный человек как таковой, где его сущность, настоящая сущность, экзистенция его проявляется. В общем, интересно было бы, конечно, вам это продолжить, но мы попозже, может быть. Я хотел бы еще отметить очень большое движение в XIX веке, в богословии XIX века, связанное с библеистикой. Рационализм. Мы говорили о философских движениях, романтизм в его различных проявлениях. А сейчас более библейское направление – рационализм. Рационализм – это подход, при котором текст Писания в первую очередь, ну вообще-то и библейская вера, и жизнь христианина рассматривается с точки зрения здравого разума. То есть, когда разум становится мерилом. И прежде всего это проявилось рационализм проявился в критике библейских книг. Начиная еще с XVIII века, стали появляться в протестантизме особенно, стали появляться люди, которые стали анализировать библейские тексты, библейские книги и анализировать их, ну, с точки зрения здравого разума. И такие люди, ну, допустим, Спиноза, один из первых, который заявил, что надо до конца разобраться, кто ж таки написал Пятикнижие. Сам Спиноза был евреем и занимался, естественно, Ветхим Заветом. И поэтому критика, первая область критики, рациональной критики, началась именно на Ветхий Завет, на Пятикнижие. Спиноза уже подошел с точки зрения обычного текста. Вы, наверное, уже изучали, я не буду подробно останавливаться на этих всех рационалистских движениях. Но началась критика текста. То есть с точки зрения обычного писателя он подошел и обратил внимание, что Ветхий Завет написан с упоминанием двух различных имен Бога. Ну, как минимум двух. Это больше, но как минимум двух. Есть части, где употребляется имя Элохим, например, есть части, где употребляется Яхве или Иегова, как угодно читайте. Как читается, никто не знает. Спиноза не знал, и мы не знаем, как прочитать эти четыре буквы, четырехбуквие. Мы условно говорим Яхве, но это только очень условное чтение. Так вот, анализируя, где, как употребляются эти два имени, он обратил внимание, что там можно увидеть, что якобы это компиляция, что это просто соединение двух источников, что был источник, был какой-то первичный текст, который описывает события, где только Яхве упоминается, и был текст, где упоминается только Элохим. И на основании этого он делает вывод, что, очевидно, какие-то редакторы гораздо позже, чем Моисей, просто скомпилировали, собрали эти два древних источника в один источник, и вот получился текст Пятикнижия, текст Ветхого Завета. Спиноза открыл как бы дверь для такой библейской критики, и после него уже многие исследователи, особенно в Германии, развивалось это направление, и были исследователи, я не буду там всех их перечислять, но были исследователи, которые насчитывали там до 18 источников в зависимости от употребления имени Божьего. Потом появилось, ну, в конце концов, Вильгаузен сформулировал все это, привел к четырем только источникам, было только четыре источника. Он очень серьезно, очень детально проанализировал Пятикнижие Вильгаузен и уже как бы доказал, что только четыре источника, исходя из вот этой самой предпосылки употребления имени Божьего. Следующее поколение библеистов отказались от идеи ну, строить анализ текста на основании употребления имени Божьего, стали делать уже анализ литературного стиля. Не употребление имени, а анализ стиля. Ну, вот, скажем, самый типичный пример. Пророк Исаия. Если вы читаете книгу пророка Исаия, вы видите, что там используется несколько разных литературных стилей. То идет обычное повествование, там Иезекия делает то-то, приходит Исаия, там говорит ему одно, другое, третье. Обычное, стандартное, как бы историческое повествование. Потом вдруг начинаются пророческие речи от первого лица. Потом начинается другой совершенно литературный жанр. И все это как бы вместе, без всякой связи. Вот идет одно, потом следующая глава вдруг обрубается. Ну, разделение на главы, как вы понимаете, вы же знаете, что они были гораздо позже сделаны. Первоначально никаких глав, ничего не было. До сих пор в Ветхом Завете, в смысле вот в Израиле и вообще в иудаизме читается текст Ветхого Завета без всяких глав. Там просто сплошные идут вот столбики и все. То есть получается, что текст стали анализировать с точки зрения литературных традиций, литературного стиля. И в соответствии с разными литературными стилями стали делить текст на разные источники. Вот здесь я хотел бы остановиться и поговорить с вами вообще о методологии этого подхода. Насколько правомочны такие ну, идеологически или методологически, насколько правомочны такие идеи. Казалось бы, очень разумно и здраво, ну, с точки зрения разума, что если есть текст, то можно проанализировать его, ну, во-первых, по употреблению имени Божьего, проанализировать, и окажется, что действительно разные источники. Или по поводу жанров, жанровая вот критика так называемая, по поводу литературных стилей, проанализировать и прийти к выводу, что это действительно разные источники, они писались одним автором, что один автор это не писал на этом основании. Как бы мы могли возразить, что бы вы сказали в ответ на это? Какие у вас есть возражения?
Разные
авторов.
Автор вполне имеет право менять жанры в соответствии со своим, со своей целью, которую он ставит в тексте. Угу. Также использование имен как синоним или вот в этом же духе может использоваться автором.
Ну давайте вот жанрами, да? Я думаю, что это логичное предположение, да? Почему-то библеистам мало приходит в голову такие вещи, да?
Ну вот в отношении если сайта, то вполне можно предположить, что прошло просто ну, достаточно времени, вот прежде чем он, ну, как что он писал книгу не за год, а за ну, много времени проходило. Поэтому логично предположить, что он чему-то учился новому, где-то что-то такое открывал для себя, вот что-то такое читал, ну и как-то вот влияло на его происходящее. Ну и к тому же автор с очень хорошим стилем, ему просто писать в простом стиле. То есть можно предположить, что человек, который умеет красиво, хорошо мысли излагать, он может и просто писать, и может писать возвышенно.
Поэтому
человек пишет часто и стихи, и прозу, и не мешает одному другому.
Ну, опять же, следующий вопрос, что называем, что такое высокий стиль. То, что мы можем считать высоким стилем.
Ну да, но стиль, скажем, у Исаии явно же отличается. Вы же помните, если читать подряд Исаию, да, вдруг идет один стиль, потом вдруг совершенно другой стиль меняется. И это, конечно, наталкивало вот таких критиков на мысли. Но вот это предположение...
Еще плюс к этому, извините, пожалуйста. Если книгу писали с какой-то целью, ну, скажем, Исаия, то вполне логично, что использование для суда он использовал один стиль для того, чтобы говорить о будущем, о Царстве Божьем, об искуплении другой стиль. Это как бы он подразумевает, это подчеркивает красоту книги.
Подчеркивает, да.
Значит, вот... Разное эмоциональное окраска и внутреннее состояние писателя, оно может отражаться на жанре, но не обязательно. Там у него события описаны очень яркие. Каждое событие он мог писать в своем жанре.
Да.
Просто это тоже нужно, мне
кажется. Да. Значит, вот методологическая ошибка жанровой критики как раз в том, что они исходят из предположения, что якобы писатель должен писать одним стилем в одном жанре. Что совсем не обязательно. Если почитать, скажем, Льва Толстого или взять, скажем, Мастера и Маргариту, то там окажется, что несколько писателей писали, если бы вот с таким подходом проанализировать. Потому что там же «Мастер и Маргарита» точно такие разные жанры есть, есть разные куски, совершенно разным стилем написанных. И читая их, может создаться легко впечатление, особенно через тысячу лет, если прочитать это произведение, это ж точно два человека писали или три человека. Ну уж никак не один, он не мог бы писать такими разными жанрами. Хотя это реально писал один человек.
Шолохова вот так вот муссировали, да? Давать ему не давать Нобелевскую премию.
Да, списал или не списал он где-то. Да. Да. То есть жанровая критика методологически очень слабо обоснована. Ну а вот употребление имени Божьего. Здесь тоже есть, в общем-то, поле для того, чтобы... ну, как-то вот заявлять, что это действительно взяты разные источники. Как мы можем реагировать на это? Как мы можем объяснять? Потому что, хотя я вам должен сказать, что сегодня уже эти теории мало популярны, но в Советском Союзе их только, ну вот в бывшем Советском Союзе, вот у нас в России, они только-только начинают осваиваться. На Западе они, их уже давно раскритиковали и в утиль сдали. Но здесь еще среди людей, среди критиков, которые только попадаем в руки, попадают вот, это, вот эти теории критические, для них это какое-то свежее открытие. Они, о, вот оказывается как. Библию-то не один человек писал. Написано, что Моисей не какой-то не Моисей писал, а там разные четыре человека писали разные. Как мы вот Вильгаузена с его теорией можем, ну, ответить ему, не раскритиковать, но ответить хотя бы. Что вы скажете, братья, по употреблению имени Божьего?
Не нужно больше человека, который пишет, загонять в какие-то рамки чисто субъективные. Тот вот критик Вильгаузен, он чисто субъективные рамки поставил на это, и в этих субъективных рамках начинает судить этого Исаия, предположим, или Пятикнижия. Кто дал такое право, откуда у него такое? Вообще, такая привилегия, начинает здесь вести вот этот разбор.
Ну, как бы право, право – это другой разговор. И, конечно, право по но он просто критик, да, вот как бы тут, тут вопрос не столько даже о праве, как мы можем ему ответить, потому что просто закрыть ему рот – это хорошо было бы, но его трудно.
Это человек, который писал, и тем более он не сам писал, он писал под водительством Духа Святого.
Так.
Что вот это немаловажно, мы как-то начинаем говорить об авторах, мы забываем, что существует Бог, что они были писали под воздействием именно Духа Святого. И начинаем расценивать это с позиций человеческих, с рациональных, да вот он вот так, почему он здесь, почему вот этот. Потому что этот человек, кто он был, во-первых, кто был Моисей, кто был Исаия. Это были первые люди именно в духовном плане, вот на том уровне, в тот период времени. Что они писали именно, излагая Божьи, слава Божьи, повеление народу. И как можно с человеческих позиций размышлять о том, что он прав в этой ситуации.
Да, да, это хороший ответ, но это ответ предполагает не на их уровне ответ.
Конкретное Божье имя должно было употребляться в конкретной ситуации. Например, я могу сказать Дмитрий. Официальной обстановке. Дима, могу сказать.
О,
да. Могу сказать, Димон, иди сюда там, да?
Да.
В другой обстановке.
То есть в зависимости от цели, да?
Может быть, и Моисей, и пророки, они имели особое откровение, особое познание, каких то по отношению к каким случаям, каким именем пользоваться.
Вот. Я думаю, что вот это очень важный ответ, методологически очень точный ответ. Потому что Моисей употребляет имя Божие, если проанализировать, определенное имя Божие, действительно в зависимости от ситуации. Элохим употребляется, как правило, там, где есть какая-то вот угроза, воинство небесное, это есть наступление, если есть сила Божия, если надо показать могущество Божие, там употребляется Элохим. Если употребляется, там, скажем, Яхве, то обязательно это сущностная характеристика. Это Бог как бы открывает себя, кто Он есть, что Он есть, как Он есть, что Он есть. Тут не важно, что Он творец мира, а важно, что Он бытие, да, Он есть сама основа бытия. Что он есть начало всякого начала. И здесь не показан предводитель воинства небесного. То есть совершенно разных. Или Адонай, когда употребляется, тоже употребляется в соответствии с определенной ситуацией. Каждое имя употребляется в соответствии с ситуацией. Потому что на самом деле Бог не имеет имени. У Бога имени вообще не существует. Имя – это то, как Бог открывает себя людям. Это способ его самораскрытия людям. И поэтому, если исходить из этого представления, что имя – это способ самораскрытия, то оно, естественно, должно быть в зависимости от ситуации, от конкретной, да.
Просто ситуация, да, когда Моисей вопрос задает.
Кто что, там, да? Как имя твое?
Как имя твое? Как мне сказать, кто да. меня посылает? То есть он здесь как раз открывается, да, первый раз под именем Яхве, да?
Да.
То есть, опять же, ситуация просто имя, ну, уже в тексте звучит вопрос, да, а какое дальше имя должно быть, звучать.
Да.
То есть конкретная ситуация, ну,
просто понятие имени не так трактуется в Библии, как трактуется часто у нас. У нас имя — это просто лейбл, просто наименование. Вот приклеили мы какую-то лейбочку и все, и вот она на бутылке этой существует. Но имя в библейском смысле — это что-то совсем другое, это выявление сущности. Имени просто так не давали. Каждое имя — это имело смысл, имело значение какое-то. Поэтому имена Божьи — это очень важная характеристика, и насчитывают там больше 100 имен у Божьих. Есть специальные исследования по этому поводу. Их очень много, этих имен. И каждое имя открывает какую-то грань, какую-то сущность. Поэтому, строго говоря, вот эта критика построена просто на неверных методологических основах. Ну и последнее надо заметить, что критика авторства... На самом деле, ну, она, критика, не должна была бы коснуться отношения к тексту. Потому что, если правильно подходить, просто критика авторства в XIX веке коснулась непосредственно текста только потому, что связывали, что вот этот текст точно написан Моисеем. От первой до последней буквы. Написан Моисеем. Собственно, с чего начал Спиноза? Он обратил внимание на простую вещь, что в последних главах, оказывается, в книге Моисея описана смерть Моисея. Кто-то же писал, это же явно уже не Моисей писал, тут уж точно, что он не мог сам на себе писать. Значит, он из простой вещи исходил. Но он почему имел успех? Потому что бытовало мнение, что действительно физически Моисей от первой до последней страницы и писал. Но по сути, когда есть имя автора, оно не указывает, что это человек, который взял ручку, вот как там Булгаков от начала до конца взял, физически написал свое произведение. А оно указывает, от кого оно, это произведение. Писать мог кто угодно, писать мог писец, как, скажем, Павел часто говорит, что вот моей рукой написано. Всего несколько посланий написано его личной рукой. В основном вместо Павла писал тот, кто записывал его. Его помощники писали вот эти письма Павла. Да, или Иеремия, или там, ну, в многих местах призывал пророк кого-то, и тот человек записывал слова, которые говорил пророк. Поэтому, конечно же, не тот, кто физически писал, был автором, а тот, кто диктовал, тот, от кого шло это. И вероятнее всего, конечно, что книги Моисея по большей части не физически написаны им, а написаны под диктовку Моисея, по откровению Моисея. Моисей говорил, а Иисус Навин, например, или кто-то другой, я не знаю, кто именно. И это, собственно, не имеет никакого значения, кто физически писал, так же, как не имеет значения, какой компьютер записывает мои слова. Компьютер в этом случае выполняет роль только инструмента. Какие-то люди тогда выполняли роль инструмента. И в полном смысле слова автором является действительно Господь, Дух Святой, который стоит над теми, через кого Он передает. Но когда мы говорим слово «автор», Моисей, там, Павел или Лука, то мы имеем в виду как раз того, через кого Бог передает свое откровение, а не того, кто физически записывает это откровение. Вот это здесь еще есть одна такая тонкость, которую тоже надо понимать. Если это понимать, то тогда вся критика авторства, она, в общем-то, теряет всякий смысл. Она просто распадается. Она бьет не мимо цели, которую преследует. Преследует цель разрушить библейский текст. На самом деле она не имеет к этой цели, по сути, никакого отношения. Но, еще раз повторяю, это теперь мы такие умные стали. И не потому, что мы такие умные, а потому, что мы имеем опыт исторический. Мы уже начитались многое, мы стоим на плечах тех, которые допускали ошибки, которые вот попадались на эти уловки лукавого, поэтому мы такие уже развитые. Вот как сейчас выяснилось, оказывается, экзистенциализм используется в практических методиках. Но сегодня никто не говорит, что это экзистенциализм, а просто это уже стала практикой, которая основывается на какой-то теории. Или там, скажем, я сомневаюсь, что знали марксизм те, которые там использовали идеи марксизма. Они, вероятнее всего, Маркса не читали. Но идеи марксизма они использовали и до сих пор используют. Хорошо. Итак, это рационализм был. И библейская критика. Так. Это мы все не будем подробно касаться. Либерализм. Значит, либерализм в полном смысле слова, как я сказал, это теория, которая основана на центральном положении человека. Либерализм – это освобождение от старых представлений, в этом смысл слова либерализм, освобождение от старых представлений, когда Бог стоит в центре какой-то системы. Либералы ставили в центр системы человека. И, к сожалению, еще раз повторяю, Шлейермахер сыграл, будучи очень талантливым человеком и ярким человеком, влиятельным человеком, обращая внимание на Христа и желая освежить веру во Христа, поставил в центр саму веру, а не Христа, по сути дела. И начинается представление о человеке как о решающей фигуре в богословии. Либерализм очень часто выступал против, ну, как бы вот таких этически несостоятельных действий, о которых вот брат Иван сегодня сказал. Значит, это типичный аргумент либерализма, то, что вот он прочитал статью, да, что это там была за статья насчет...
Я просто вчера искал информацию о грузинском братстве. Ага. И нашел несколько просто статей, где вот епископ говорил как раз об этих вещах. Да.
Ну, неважно даже. Но статья отражает действительно общий смысл либерализма. Либерализм, который представляет собой как бы социальное Евангелие. Обвинение, что вот евангелизм и вообще старое консервативное Евангелие требует, чтобы человеку проповедовали или загоняли человека в такие условия, когда он будет правильно вести себя, а за это ему дадут жизнь вечную, за это ему дадут хорошую, ну, награду на небесах. По-английски вообще это pie in the sky religion. Это очень красиво звучит по-английски. Пирог на небесах. Значит, религия пирога на небесах. Pie on the sky. Складно там по-английски это звучит, поэтому это очень так было остро, метко, критично звучало в XIX веке, когда религия, традиционная религия обещала, будешь хороший здесь, получишь там в вечности кусочек пирога. Вот, как бы образно говоря, это такая. Вот интересно, Ричард Нибур, очень интересный богослов, он отметил, описал, что такое либерализм. Либерализм – это система, где Бог без гнева приводит людей без греха в царство без суда через Христа без креста. То есть, как бы используется вся христианская терминология, только удаляется все, ну, то ужасное, что ли, или то неприятное, что есть в Евангелии. Бог там без гнева, там только Бог хороший, Бог любви, никаких наказаний нет. Люди без греха, царство без всякого суда и Христос без креста. Христос просто учитель. Вот это как раз как бы отражает, очень хорошо отражает, что такое либерализм. Идеальное определение либерализма. В России очень восприимчивая казалась интеллигенция к либерализму. И фактически 19 век вот под влиянием либеральных идей сформировал атеистическую молодежь, потому что из либерализма в России вырос материалистический атеизм, и из либерализма в Германии фактически вырос нацизм и фашизм на базе либерализма. Так что либерализм оказался, к сожалению, очень неблагоприятной средой для человечества. После Первой мировой войны появилось в либерализме еще одно новое движение – неолиберализм. Неолиберализм все-таки стал вводить какие-то элементы библейские в свое богословие. Неолиберализм фактически остается либерализмом, но теперь уже использует Слово Божье, использует Библию. Использование Библии там постоянное. То есть уже не отрицается Библия, а Библия признается неолибералами, новыми либералами, но Библия рассматривается как смесь божественного и человеческого. То есть там есть элементы чисто человеческие, а есть, конечно, элементы божественные. И типичный подход к Библии у неолибералов такой, что вот то, что касается описания материальных вещей, материального мира, это все только человеческое описание. А вот духовные какие-то описания, духовные законы, это божественное. Более того, под каждым материальным описанием надо взять только внутренний духовный смысл. А само материальное описание, это просто может быть и выдумкой даже. Это не имеет значения, как подавать этот духовный смысл. Ну вот, например, типичный пример Бультман, это типичный представитель неолиберализма. Так вот, Бультман начал описывать или пытаться сделать такое движение, как демифологизацию Библии в неолиберализме. Демифологизацию, то есть снять мифические элементы в Библии. Если, скажем, идет речь об описании превращения воды в вино в Кане Галилейской, то это просто образ. Здесь божественный автор, Господь, хочет показать, Дух Святой хочет показать силу Иисуса Христа. Это нельзя толковать буквально, что он буквально превращает воду в вино, а это просто духовный смысл надо взять из этого действия. Вот это вот позиция неолиберализма, когда буквальный смысл отвергается и признается только внутренний, как бы духовный аспект. Мы не отрицаем духовного аспекта, как консервативное крыло богословия. Да, это действительно так и есть, но мы при этом не отрицаем и внешний материальный знак, и внешние действия тоже. Так что вот у Бультмана Иисус это вообще не представляет собой значение историческая часть Иисуса. Иисус это не Иисус исторический, Иисус это Иисус веры. Иисус это предмет веры. Самое главное наша вера в Иисуса, а не исторические события, которые там были связаны. Поэтому-то и появилось целое движение, так сказать, поиски исторического Иисуса. И вот это движение в богословии поиски исторического Иисуса, это очень популярное движение было в 20 веке. Сейчас оно уже как-то приходит к какому-то упадку, но до сих пор есть люди, которые ищут исторического Иисуса. При этом это совсем не главное в их вере, главное для них это Иисус веры. Вот что является главное. Вера и Иисус веры – это самое серьезное. Фактически Бультман, который жил в первой половине, вернее, больше всего влиял 30-е, 40-е года, 50-е еще года 20-го столетия, Бультман является типичным представителем вот этого неолиберализма, нового либерализма. Теперь вы видите, что гораздо сложнее как бы отличить, потому что они пользуются библейскими понятиями, действительно говорят библейские истины в отношении Иисуса веры. Но очень важно, чтобы При этом признавался исторический Иисус, а не только Иисус веры. Другой очень популярный богослов и значительный богослов 20 века Тилих. Я думаю, что кто-то из вас там брал тему о Тилихе. Тилих тоже делал главный акцент на вере, причем подчеркивал при этом, что вера человека – это именно и есть то переживание, которое делает человека человеком. И даже Тилих пошел дальше, он фактически отрицал Бога как личность, потому что Бог для него не просто личность, а Бог для него основа всякого бытия. Это не бытие, а основа бытия. Ну, то есть нельзя сказать, что Бога, я нашел Бога. Можно найти, скажем, ну, стакан, можно найти ручку. Бог существует не так, как существует стакан или ручка. Он основа этого бытия. Он больше, чем стакан или ручка. Он первоначало всего. Поэтому Бог не есть личность как таковая, а Он основа всякой личности. То есть это, в общем-то, философское построение, но оно как будто бы правильное, потому что это действительно так. Бог не существует в том смысле, как существуют все предметы. Он не существует так, как существует этот мир. Он иначе существует. Но при этом мы не можем отрицать, что Бог проявляет себя как личность. То есть действительно его существование в самом себе – это существование иное. Но при этом он все-таки существует и в этом мире. Он продолжает проявлять себя в этом мире. То есть это наш ответ Тилиху. Но Тилих очень стал популярным, особенно среди советской интеллигенции. Вот в советское время еще Тилиха переводили, его работы издавали, ну, как бы под видом философии издавали, не как богословские, а как философские работы. И большая часть русской и советской интеллигенции, философской интеллигенции была под влиянием, потому что это очень благоприятно или хорошо укладывалось в атеистическое мышление. Как бы остается место некоторой тайне, Богу где-то место остается, но в реальной жизни Бог отсутствует. В реальной жизни, как личность, вот как библейский Бог, которого мы знаем, вот этого Бога там нет. Поэтому, мне кажется, это причина, почему к Тилиху относились советские философы, ну, более или менее нормально. То есть, и, кстати, не только советские. Я заметил, что очень много православных богословов очень благодушно относятся к Тилиху, часто цитируют его, публикуют Тилиха в православных изданиях. В православных изданиях уже достаточно много переводов Тилиха. И есть его систематическое богословие и другие работы. Ну хорошо, друзья, давайте мы остановимся. А Бартха и неоортодоксию уже после перерыва.
Есть время?
Да, давайте. Пожалуйста, пожалуйста.
Существование и взаимоэкспансия христианства и ислама.
О, да, вот это. Если интересует ислам, то, наверное, но здесь речь идет уже о третьем тысячелетии, хочу заметить. Это вот уже наше время, действительно наше время. Я бы хотел, чтобы здесь, может быть, более таком философском или богословском отношении порассуждать. Не просто факты привести, что вот как сосуществует ислам и христианство в разных регионах. Ну, как бы обобщенно. Допустим, взять Африку, взять Европу, взять Азию. Можно взять и Россию, допустим. Или, допустим, и Африку не надо брать. Африку можно оставить. Но взять Европу, Россию и Среднюю Азию. Вот три региона взять. как там сосуществует и пути, какие есть пути сосуществования между христианством и исламом. Значит, здесь не надо богословия, а вот как они все-таки пытаются реально найти пути сосуществования. Значит, ислам старается все-таки вот, ну, навязать себя, свою идеологию, причем какими способами? Ну, через где-то рождение в основном, через распространение, через насилие, теракты, вот таким способом. Хотя продолжается и идеологическая экспансия. Есть сайты, где очень пропагандируется ислам для христиан, обращенные сайты. То есть это целая система экспансии. И как христианство реагирует? Если, скажем, европейское христианство очень пассивно по отношению к исламу, то, в принципе, христианство евангельское, особенно вот американское христианство, ну, наше, может быть, в меньшей степени, но и наше, наверное, все-таки надо признать, что особенно в Украине у нас, мы посылаем миссионеров сейчас в Среднюю Азию, вот 5 или 6 человек уже у нас уехали в Среднюю Азию, в разные страны, мы их поддерживаем, этих миссионеров. То есть мы пытаемся как-то тоже противопоставить распространению исламу, противопоставить христианские идеи, но другими способами. Я не знаю, насколько, как много материалов здесь можно найти. Есть у вас что-то на эту тему, где-то найдете?
Просто интересная тема, я подчеркнул. Ну, понятно все. Мне главное, раз, чтобы вы развернули, что о чем. Вот это там уже есть, нет.
Это уже посмотреть. Ну, как бы основная идея понятна, чтобы посмотреть, как эти два мировоззрения, эти две системы, как они сегодня сталкиваются и как они противостоят друг другу. В разных регионах они будут по-разному, это не одинаковое.
Столкновение где-то и где-то пути сближения.
Сближение, может быть, да. Потому что делается попытка как-то философского диалога, богословского диалога. Вот в интернете есть, ну, например, на последнем совете Союза, здесь я был в Москве, братья как-то бы обвиняли Негрова, ректора СПХУ, в том, что он подписал заявление, которым, ну, есть попытка диалога между христианством и исламом. Он оправдывался, что это, он не разобрался до конца, что это такое, как. Но я думаю, что ничего бы страшного не было, если бы действительно этот диалог начинать. Братья были настроены на то, что там никакого диалога не может быть, что это неверная позиция, не тот подход. Но это есть, это, правда, это на английском языке, но есть эта дискуссия в интернете, очень сильная дискуссия между этими направлениями. Я не знаю, вам, наверное, будет это сложно.
Вот тогда примат веры.